Слушайте «Время и мир», «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. В первой части программы «Положение с правами человека в Чечне. Контртеррористическая операция в Прибрусье». Презентация двухтомного исследования. Военный трибунал для Чечни в Москве. Массовая драка между даргинцами и нагайцами в Ставропольском крае. Во второй части программы «Круглый стол. Волнение в Иране и влияние иранской ситуации на страны Южного Кавказа. Абхазские впечатления Брайана Уитмара». Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Чеченские власти постоянно совершенствуют и расширяют ассортимент незаконных методов, посредством которых они пытаются решить проблему вооруженного подполья, рассказывает сотрудник Назрановского отделения правозащитного общества «Мемориал» Усам Байсаев.
В последние недели-две в методах борьбы с повстанцами в Чечне произошли существенные изменения. В частности, принято решение о запрете всех социальных выплат семьям боевиков. Кроме пенсии престарелым родителям, отныне перестанут выплачивать пособия и на детей. Эти жалкие 100 рублей, на которые только пачку не самой дорогой кашки можно было и купить, и 3500, выплачивавшиеся до достижения ребенком полутора лет. Отныне они станут частью борьбы с участниками чеченских вооруженных формирований. Это вполне в духе российской политики в регионе. Ведь что говорил несколько лет назад в интервью в Политковской тот же генерал Шаманов? Дети бандитов тоже бандиты. Так зачем же им кормить их на собственную голову? Удушить еще в детстве безденежьим, голодом, нищетой, вот и вся недолгая. Вообще, репрессии против тех, кто каким-то образом пересекся с боевиками, приобретают совсем уж трагикомический характер. Решением суда на 7 месяцев колонии осуждены братья Бачаевы из села Серноводск. Статью пособничества террористу они получили за то, что один из братьев, стоматолог, вылечил зуб человеку, ушедшему потом в лес. Исходя из этого случая, теперь каждому врачу в Чечне, прежде чем оказать медицинскую помощь, следует пробить человека через компьютер. Клятву Гиппократа, как рудимент мирного цивилизованного прошлого, следует отправить куда подальше. Борьба с мнимыми, как в описанном выше случае, преступниками в Чечне, отталкивает на второй план борьбу с преступниками реально. В республике уже который месяц продолжается психоз по поводу краж детей. Как и во время любого психоза, невозможно определить, где правда, а где фантазия. Но основания для этого все же были. К примеру, 14 июня в селе Чеченаул группа неизвестных людей, в числе которых была и женщина, прибывшая туда на автомашине УАЗ с тонированными стеклами, совсем как у силовых структур, попытались захватить братьев Абазовых, 7 и 9 лет. Детям удалось скрыться, потому что они были на велосипедах. Не догнав их, один из неизвестных метнул в сторону детей нож и ранил в ногу ребенка. В том же селе в тот же день 4 молодых человека в черных одеждах, с черными подкатанными шапочками, возможно, это были маски, на автомашине ВАЗ-2107 предложили 500 рублей 9-летнему Ибрагимову. Испугавшись, тот попытался убежать. Неизвестные бросились в догонку, но, к счастью, успеха в этом не достигли. В обоих случаях родственники обратились в правоохранительные органы. Был составлен и фоторобот предполагаемой преступницы, но каких-либо серьезных действий пока еще не предпринято. Вместо этого родителям детей советуют не поднимать шум вокруг этих историй. Правозащитному центру «Мемориал» известно еще ряд подобных случаев. Нельзя сказать, что сложившаяся в республике ситуация с правами человека устраивает население, но в Чечне идет гражданская война, в условиях которой мирные формы отстаивания своих прав становятся неэффективны. Тем не менее, такие попытки жители все же предпринимают. Так, 2 июля возле правительственного комплекса в Грозном состоялся пикет родственников двух похищенных в Урсмартановском районе людей. В пикете приняли участие около 25 человек. Акция продлилась более часа. Несколько раз к пикетчикам подходили вооруженные люди в камуфлированной одежде и настоятельно советовали разойтись. Но люди стояли до тех пор, пока к ним не вышел руководитель департамента правительства по взаимоотношениям с силовыми структурами. Они предложили родственникам похищенных людей написать заявление в его адрес. Родители этих двух человек написали заявление, а после того объявили, что сегодня расходятся, но оставляет за собой право собраться снова, если их требования по освобождению их детей не будут выполнены.
Комментарий сотрудника Назрановского отделения правозащитного общества «Мемориал» Усама Байсаева. Гонения на родственников, приобретающие в Чечне все более изуверские формы, могут обернуться против самого Рамзана Кадырова. Когда он организовывает телевизионные передачи, на которых заставляет каяться бывших ичкерийцев, общество может согласиться с тем, что это политическая победа. В конце концов, большинство бывших приняли решение о капитуляции не под влиянием экстремальных обстоятельств, а добровольно. Их сумели уговорить, соблазнить возможностью вернуться на родину, получить должность. Случаев силового принуждения в последнее время, кажется, даже и не было. Над родственниками же власть издевается целенаправленно и изощренно, не только ограничивая гражданские права, но и фактически ставя людей в положение вне закона. Родители заставляют публично отрекаться от детей, обращаться к ним с экрана с призывами сложить оружие, поджоги домов, угрозы посылать в горы и пускать перед передовыми частями милиции во время боевых операций, похищение и удерживание в заложниках. Теперь вот добрались до лишения социальных пособий. Власть заявляет, что подобные репрессивные меры лежат в основе традиционного этикета, сознательно лжет. Действительно, в прежние времена семью преступника могли обязать покинуть село. Однако это было решение общины. Право власти назначать виновных из числа близких родственников, оказывать на них давление, позорить их, отрицается в Чечне абсолютно. Именно в отношениях с государством только сам человек может и должен нести всю полноту ответственности за свои поступки. Издевательство над родственниками оскорбительно и непереносимо. Оно является первейшим мотивом для мести. Отвержение традиционного чеченского уклада, нравственных установлений, под маркой их возрождения, привычный прием властей. Но они заходят все дальше и дальше, не заботясь о последствиях. Скажу хотя бы о возможном и почти неизбежном падении популярности Рамзана Кадырова, если согласиться с утверждением, что такая популярность действительно была. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Андрей Бабицкий. Время и мир. Кавказский час. Чечня уже давно не единственный северокавказский субъект, где ведутся боевые действия и идет борьба с незаконными вооруженными формированиями. Помимо Дагестана и Ингушетии, в списке горячих точек Кабардино-Балкария, где в начале месяца был введен режим контртеррористической операции. Материал Демиса Паландова.
Весьма противоречивую реакцию общественности Кабардино-Балкарии вызвало введение режима контртеррористической операции в Эльбрусском районе республики. Некоторые жители района полагают, что КТО было вполне оправданной мерой борьбы с боевиками. Так, к примеру, считает главный редактор газеты «Эльбрусские новости» Зухра Газаева.
Местные жители очень сильно поддерживают правоохранительные органы в этом плане. КТО ввели только на территории Эльбрусского района. Абсолютно спокойная обстановка, абсолютно адекватно отнеслось население с пониманием. Они начали нагловато вести себя последние полтора года. Я думаю, что правоохранительные органы были правы.
Это было мнение главного редактора «Эльбрусских новостей» Зухры Газаевой. Вместе с тем, многие представители балкарской общественности, именно балкарцы в большинстве проживают в горных районах республики, считают введение режима контртеррористической операции совершенно ненужным и неэффективным. Совет старейшин балкарского народа уже выразил свое сомнение, действительно ли Эльбрусский район отличается от других районов Кабардино-Балкарии по уровню экстремизма. Балкарский активист, бывший глава администрации села Безенги Мурадин Рахаев, в своих сомнениях идет еще дальше.
КТО, я думаю, введено в основном для захвата коммерческих структур, для банкротства частных малых предприятий и конкурентов власти. И путем банкротства в последующем выкупит акции коммерческих структур, принадлежащих государству. Я считаю, что это президентские структуры.
Это был Мурадин Рахаев. С его мнением согласен и председатель кабардинского общественного движения ХАСА Ибрагим Яганов.
Никаких задач относительно мира и стабильности эта операция не решает. Мы тут считаем, что до тех пор, пока в федеральном бюджете будет статья финансирования антитеррористов, эти террор, ни террористов, ни вот этих операций меньше не станет. Фактически на сегодняшний день эту операцию под видом борьбы с террористов, как мы полагаем, в общем, проводят против обычного местного населения, которые буквально несколько недель назад перекрывали дорогу. Это работники канатных дорог, которые требовали, чтобы при разделении недвижимости на этих объектов при Эльбрусе в первую очередь учли их интересы по той причине, что они когда-то были акционерами всех этих организаций. Но каким-то образом все эти объекты перешли в собственность отдельных лиц, в том числе и мы просто не понимаем, в общем, почему премьер-министр республики должен быть председателем совета директоров канатных дорог. В результате, в общем, страдает экономика и, конечно же, простой народ. Молодежь втягивается в эти ряды, втягивается при созданных определенных условиях, а потом их, к великому нашему сожалению, героически еще и ликвидируют.
Это был Ибрагим Яганов, председатель общественного движения ХАСА. Впрочем, каков бы ни был подтекст у контртеррористической операции, проблема с боевиками в горах Кабардино-Балкарии вполне реальна. За последние полтора года в Эльбрусском районе было совершено более 30 терактов. Что толкает людей в горы? И можно ли решить проблему с помощью КТО? На эти вопросы отвечает политолог, эксперт по Кавказу из Москвы Азамат Джандубаев.
Причины возникновения этих проблем везде одни и те же. Первое. То, что касается огромной безработицы и неустроенности молодежи, которая не видит перспектив своей дальнейшей жизни и не имеет возможностей для адекватной и достойной самореализации. Второе – это обостренное ощущение социальной несправедливости. И особенно у молодежи из числа народов, подвергшихся репрессиям в сталинский период. А балкарцы относятся именно к числу таких народов. Я хотел бы обратить внимание на то, что для любого разумного человека, я надеюсь, понятно, что любая форма агрессии – это чаще всего неадекватная форма самозащиты. Любое действие, которое предпринимается в таких ситуациях, должно носить элемент системности. Необходимо воздействие, позволяющее нейтрализовать неадекватное поведение. Но если вы на этом останавливаетесь, то возникает проблема. Силовые методы никогда, нигде не приводили к адекватному результату. Кавказская война, предположим, или же травмированное сознание ранее выселенных в период сталинских репрессий народов, скажем, она протекает не в сфере реального астрономического времени, она существует в социальном времени. Она, как, условно говоря, торф, тлеет в сознании людей. И такое длительное тление может продолжаться сотнями лет. Мы должны понимать, что для того, чтобы снимать проблемы, которые возникают сегодня у всех практически народов России, у балкарского народа тоже, нужно давать упреждающие предложения по поводу форм развития собственной самоорганизации и собственной, если хотите, формы государственного, национально-государственного устройства тех или иных народов. С моей точки зрения, ключевая проблема, которая вопиет, но о которой никто не хочет разговаривать пока открыто, заключается в том, что та модель российского государства, которое существует сегодня у нас в стране, не является отражением чаяний и надежд, скажем так, да, всех этносов России.
Политолог Азамат Джандубаев. Идеологический вакуум в постсоветской России кремлевская пропаганда заполнить не способна. Невнятная национальная политика вкупе с нарастающим слиянием государства и Русской Православной Церкви фактически выталкивает мусульманские народы Кавказа из российского социального поля. В свою очередь, исламские радикалы успешно используют ситуацию, апеллируя к трудной истории народов Кавказа, предлагая свой проект разрешения любых конфликтов, от социальных до межнациональных. О роли ислама на Кавказе рассказывает Азамат Джандубаев.
Роль и значение ислама в самосознании народов определяется его местом в исторической памяти людей. А историческая память северокавказцев, в первую очередь, во многом определяется память так называемой русско-кавказской войны 19 века. И там, естественно, ислам был идеологией, которая позволяла объединять вот эти огромные многонациональные полиэтничные общества под какие-то единые знамена. Отсюда та роль, которую сегодня ислам играет на Кавказе вот среди радикалов, поскольку ислам является надэтничной идеологией, которая позволяет снять любые противоречия, которая позволяет найти ключ к решению практически любых проблем, от бытовых, социальных, экономических, экономических, политических, каких угодно. Необходимы некие другие формы решения этих проблем, которые отработаны и, в частности, с моей точки зрения, очень удачно в той же самой Европе. И вот эта вот модель, скажем, да, толерантности, терпимости, поликонфессиональности, полиэтничности на основе базовых ценностей, которые не носят конфессионального характера, это единственная нормальная модель развития мира.
Эксперт по Кавказу, политолог Азамат Джандубаев. Отсутствие нормальных институтов социального взаимодействия способствует все большей атомизации и этнизации российского общества.
Журналист Денис Паланов. «Время и мир. Кавказский час». Аналитический журнал русской службы на радио «Свобода» ведет программу Андрей Бабицкий. Правозащитники не оставляют надежды, что когда-нибудь все виновные в преступлениях, совершенных в ходе российско-чеченского конфликта, будут привлечены к ответственности. В Москве выходят фундаментальные исследования, в которые вошли уникальные материалы по военным преступлениям, преступлениям против человечности, анализ правовых систем, позволяющих вести уголовное преследование преступников, рассказывает Оксана Челышева.
В России выходит исследование Международный трибунал для Чечни «Правовые аспекты привлечение к индивидуальной уголовной ответственности лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений в ходе российско-чеченского вооруженного конфликта». Работа над этим исследованием была очень продолжительной, и началась она в марте 2006 года, когда мы, общество российско-чеченской дружбы, обратились с письмом к ряду авторитетных международных и национальных правозащитных организаций России и Европы. В этом письме мы пытались напомнить еще раз о том, что только объединив усилия и опираясь на резолюцию 1323 от 2003 года ПАСЭ, можно было бы попытаться создать объединенный неправительственный орган, задачей которого стало бы систематическое продвижение идеи международного уголовного правосудия для Чечни, а также подготовка правовой и доказательной базы для возможного в будущем трибунала или иного судебного органа. И вот сейчас работа над исследованием закончена, и в июле 2009 года книга все-таки выйдет в России. И тогда мы сможем познакомить с выводами работы нашей команды. А команда состояла не только из членов общества российско-чеченской дружбы. Мы сотрудничали очень активно и с мемориалом. Также это исследование на каком-то этапе было поддержано коалицией «Другая Россия». Презентация книги пройдет, предположительно, 15 июля в Москве. И в презентации в независимом центре будет принимать участие один из авторов, инициатор всей этой работы и редактор исследования Станислав Дмитриевский, а также Карина Москаленко, один из ведущих российских юристов в области прав человека. На сентябрь 2009 года намечена уже дискуссия, обсуждение в центре Сахарова с участием не только правозащитников, но и действующих лидеров современной оппозиции. В исследовании два тома. Первый том – это теоретическая часть исследования. Он начинается с контекста российско-чеченского вооруженного конфликта, предыстории, фактических обстоятельств. Затем отдельная часть касается применимого права и международно-правовой характеристики российско-чеченского вооруженного конфликта. Также в этом томе рассматривается очень важный вопрос ответственного командования. Второй том – мы касаемся квалификации преступлений, совершенных сторонами конфликта в соответствии с нормами международного уголовного права. И очень важный вопрос, ключевой вопрос этого исследования – это вопрос индивидуальной ответственности.
Это была Оксана Челышева. Межнациональные конфликты, старые и новые. Еще одна характерная черта северокавказской реальности. Слово вновь Демису Паландову.
Ставропольский край недавно стал ареной для межнациональной разборки практически федерального масштаба. Из-за массовой драки в селе Иргаклы Степновского района и последовавших за ним народных сходов в край были вынуждены приехать генпрокурор России Юрий Чайка и министр внутренних дел Рашид Нургалиев. О том, с чего начался межнациональный конфликт, рассказывает журналист Ставропольской открытой газеты Антон Чаблин.
В ночь с 21 на 22 июня в селе Иргаклы Ставропольского края в Степновском районе произошла массовая драка. Провоцировала драку совершенно бытовая размолвка между двумя молодыми людьми. Не поделили что-то в местном кафе, слово за слово начали драться, потом драка перешла уже на улицу. Ну, казалось бы, рядовая ситуация, каких происходит масс в любом городе. Но тут примешался, скажем так, специфический фактор. Дело в том, что один из молодых людей был даргинец, это один из этносов, который проживает на территории Дагестана, а один молодой человек был Нагай. Один позвал своих друзей, другой позвал своих друзей. По официальным данным, в этой драке участвовал, ну, порядка 150 человек. Около 20 пострадавших было, в том числе несколько милиционеров. У молодых людей сломаны руки. Это, кстати, характерная травма, когда человек пытается защитить голову от удара палкой или железным прутом. Одному молодому человеку в буквальном смысле проломили голову, и несколько человек до сих пор находятся в больнице, в том числе, если не ошибаюсь, один милиционер.
Это был журналист Антон Чаблин из Ставрополя. Очевидно, что причиной экстренного приезда федеральных чиновников вряд ли могла стать драка, пусть даже массовая и в столь сложном регионе, как Северный Кавказ. В конце концов, Ставропольский край уже давно прочно прописался во всероссийских криминальных сводках, в том числе и из-за конфликтов на межнациональной почве. В том же селе Иргаклы в 99-м году уже была массовая драка между даргинцами и нагайцами, а несколько лет назад подобное произошло и в соседнем Нефтекумском районе, в селе Махмутовском. Мектебе, где подрались около 300 человек. Были массовые столкновения и между даргинцами и казаками. В одной из таких драк в селе Степном в 2004 году приняли участие до 80 человек. Так что дело не в массовой драке. Скорее всего, правоохранительную верхушку испугали события, которые последовали за дракой, рассказывает Антон Чаблин.
В соседнем районе со Степновским были сходы нагайцев. Там тоже несколько сел есть преимущественно нагайским населением. А спровоцировало эти сходы следующее событие. Через два дня буквально после этой драки в селе Иргаклы в Нефтекумском районе были избиты 4 нагайца. Неизвестно, кто их избил. По-моему, виновные не найдены, но нагайская община Нефтекумского района, она возложила вину за произошедшее именно на даргинцев. Были проведены сходы, причем два из них глубокой ночью, что, естественно, вызвало панику среди местных властей. В пятницу в городе Ставрополе состоялось совещание правоохранительных органов, вел которое министр внутренних дел Российской Федерации Рашид Нургалиев. После этого совещания ушел в отставку председатель Краевого комитета по делам национальностей Василий Шнюков и был уволен руководитель Краевого комитета молодежи Сергей Калашников.
Антон Чаблин из Ставропольской открытой газеты. Вряд ли увольнение региональных чиновников может компенсировать отсутствие национальности политики в целом по стране. Отсутствие же диалога между властью и народом всегда приводит к стихийным, неожиданным для власти проявлениям. Несмотря на федеральный десант, история не закончилась. На прошлой неделе даргинец, участник самой первой драки, также попытался созвать представителей дагестанских диаспор Нефтекумского, Степновского и других районов Ставропольского края, Ставрополя, Астраханской и Волгоградской областей и Республики Дагестан на несанкционированный митинг в Нефтекумске, как отрапортовали в конце недели милиционеры и сотрудники администрации города, межнациональный пожар удалось потушить. Надолго ли?
Демис Паландов. Говорит Радио Свобода. В эфире «Время и мир. Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве во вторник прошла встреча президента США Барака Обамы с представителями российской оппозиции. Обсуждались проблемы демократии и соблюдения прав человека в России. В частности, речь шла о деле ЮКОСа, ограничениях свободы слова, отсутствии свободных выборов. Бараку Обаме был передан список российских политзаключенных. В Москве прошел российско-американский бизнес-форум, где обсуждались вопросы экономического сотрудничества двух стран. В Махачкале неизвестные обстреляли автомобиль сотрудников милиции. По предварительным данным, 2 человека ранены. Нападавшие скрылись, ведется их поиск. В храме Христа Спасителя в Москве прошла панихида по Полу Хлебникову. 9 июля исполнится 5 лет со дня убийства в Москве редактора русской версии журнала «Forbes». Саратовский областной суд на основании вердикта присяжных приговорил 3 сотрудников милиции к длительным срокам заключения за убийство гражданина Армении Артура Гаспаряна. Президент США Барак Обама опроверг утверждение о том, что Вашингтон якобы дал Израилю карт-бланш на нанесение ударов по ядерным объектам Ирана. В Лос-Анджелесе проходят похороны поп-звезды Майкла Джексона, скончавшегося 25 июня в возрасте 50 лет. В Нигерии боевиками взяты в заложники 2 россиян и 1 гражданин Украины, сообщил посол России в Нигерии Александр Поляков. Президент Румынии Траян Бесеску выразил поддержку молдавской оппозиции на предстоящих в конце июля в Молдавии досрочных парламентских выборах. В лондонском Гайд-парке сегодня открыт памятник жертвам терактов, совершенных в британской столице 4 года назад. 52 стальные колонны символизируют погибших в результате взрывов, которые произошли в лондонском метро и автобусах 7 июля 2005 года.
«Свобода», вы слушаете «Время и мир». «Кавказский час» – аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. «Кавказский перекресток» – программа «Радио Свобода», которая готовится совместно грузинской, армянской, азербайджанской и русской службами. 2 раза в месяц. Не принимают участие эксперты из стран Южного Кавказа. В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Леван Цуткиридзе, президент Ассоциации по международным отношениям. Из Еревана Рубен Меграбян, Армянский центр политических и международных исследований. Из Баку Фархад Мехдиев, политолог, доктор юридических наук. Я предлагаю сегодня обсудить свободный Иран, образ которого неожиданно приблизился к нам вплотную, правда, продолжалось это недолго. У этой проблемы несколько аспектов, и начнем мы с политики. Все демократические оппозиционные силы на постсоветском пространстве восприняли волнение в Иране после президентских выборов как очень близкое, свое и понятное событие. И в этой оценке даже ощущалась некоторая горечь. Дескать, они могут устраивать такие грандиозные акции протеста, а мы нет, не доросли. Особенно такие настроения характерны были для России. Иранские волнения, насколько они могли отразиться и отразились на настроениях людей в странах Южного Кавказа? И начнем мы с Азербайджана. Фархад Мехдиев, вам слово.
Если оценить ситуацию в общем, в Азербайджане и не ждали, что ситуация в Иране перерастет какую-то революцию и приведет к смене режима. Вы знаете, что в Азербайджане, вот, допустим, если взять политическую элиту Ирана, там очень много политиков, которые имеют азербайджанские, скажем так, корни. В Иране проживает очень много этнических азербайджанцев. Но несмотря на это, вы никогда в политике Ирана не заметите азербайджанских, скажем так, проазербайджанских нот или таких выступлений или политик. То есть азербайджанцы, которые живут в Иране, они довольно такие лояльны иранскому режиму. А на происходящее в Иране мы смотрим так. Там было определенное противостояние между, скажем там, религиозным лидерством, во главе которого стоит Али Хаманей, и политическим лидерством, в лице которых мы можем видеть Рафсанджани, Хатеми. Есть в прессе, можете почитать, это не только в азербайджанской прессе, и за границей такие выступления, как тезис, как Рафсанджани и Хатеми, они привели там своих родственников, там, или своих близких к политической элите. А вот религиозное лидерство, оно выступает против этого. И как своего, скажем, человека, они выставляют Ахмадинеджада против, скажем, блока Рафсанджани и Хатеми. Но если вот оценить вот так политические взгляды в Азербайджане вот, и оценки, что в Иране и что от этого ждать, серьезные, скажем так, аналитики не ждали смены там власти или смены режима в самом Иране. Мы все считали, что так или иначе, каким-то образом, нынешний режим Ирана, вы, конечно, говорите, что там происходят митинги, есть там основа демократии. Конечно, правда в том, что определенная часть иранского общества, она выступает против политики, нынешней политики Ирана. И население Азербайджана, конечно, с этим знакомо, потому что мы видим, допустим, как себя ведут иранцы, которые пересекают границы, и как они, допустим, какой образ жизни они более предпочитают. Иранский образ жизни или, допустим, более светский, который тут у нас есть в Азербайджане. Но в то же время, знаете, правительство Ирана достаточно сильное, у нее в руках есть очень сильные рычаги, с помощью которых оно держит ситуацию под контролем. И в данный момент она просто-навсего вот воспользовалась именно этими рычагами и сохранила власть в своих руках, скажем так.
Вопрос в Тбилиси. Леван Цуткеридзе. Многие политологи считают, что в Иране произошло то, о чем писали уже длительное время и чего ожидали уже, может быть, последние 10 лет. Идеи имама Хомейни стали у многих ассоциироваться с демократией и правами человека. И в случае продолжения противостояния, как опять-таки утверждают эксперты, возможен раскол духовенства на два мактаба – сторонников линии Хомейни, которые апеллируют к демократическим ценностям, и приверженцев Али Хомейни, сторонников военно-полицейской диктатуры. Скажите, вот в Грузии был такой взгляд на ситуацию в Иране?
Я думаю, что больших каких-то ожиданий, в смысле, что сейчас вот в Иране что-то очень радикально поменяется, таких у нас не было. К тому же влияние Ирана или интерес к Ирану вообще в обществе в целом не такой очень большой, несмотря на то, что Иран может играть очень сильную и серьезную роль в энергетических вопросах и так далее, но ее влияние на политических сентиментах Грузии очень невелика. Так что я думаю, что, так сказать, наши представления об Иране просто вот таковы, что, во-первых, произошел какой-то сдвиг внутри Ирана, который пока еще не привел к каким-то радикальным поворотам или разворотам в иранской внутренней политике, но то, что, например, клерикалы, они сами заняли сейчас очень политическую позицию, и когда они считали всегда, что они были нейтральными, вот это, я думаю, что очень серьезный сдвиг о внутриполитических процессах в Иране. А так, сентименты Грузии были чисто гуманитарными. Вот мы все смотрели через Twitter и потом YouTube, как вот там стреляли демонстрантов и так далее. Вот там очень молодая женщина была убита, это транслировалось в интернете.
Рубен Меграбян, ну вот мы сейчас слышали о том, что Иран может стать другой страной, и сейчас действительно, наверное, серьезных ожиданий не было ни у кого, хотя даже то, что произошло, вызвало шок. Если Иран движется к каким-то демократическим установлениям общественным, и с него снимают экономические санкции, я думаю, это будет способствовать тому, что в Иран, учитывая его запасы углеводородов, пойдут инвестиции Запада, и он может вполне стать экономическим центром региона. Как вы считаете, это может изменить облик всего Южного Кавказа? Мы говорим о перспективах.
Во-первых, следует отметить, что уникальное расположение Ирана на карте, его выход к Каспийскому морю и Персидскому заливу одновременно, наличие вторых по объему запасов газа в мире и в то же время отсутствие страны вот в первых точках его экспортеров, а также ряд других факторов превращают Иран в ключевого игрока в формировании всего южного энергетического коридора, о чем вот говорят и западные политики, идут процессы в этом плане, и вот опутывание сопредельных с Ираном регионов разными вот меморандумами, декларациями, договорами по тем или иным энергетическим и трубопроводным проектам вполне вписывается в логику той большой игры, которая развернулась вот в этом, скажем так, мегарегионе. И вот в этой игре джекпот сам иранский газ и сам иранский транзит. И вот эта противоестественная диспропорция между вот масштабами запаса и масштабами экспорта, я думаю, со временем должно выправиться. И вот в этом расколе, о чем вот мои коллеги из Азербайджана, из Грузии говорили, в руководстве страны имеет, по-моему, еще и такой, скажем так, углеводородный контекст. Естественно, вот о некомпетентности и вот популистском характере управления, государственного управления в Иране говорят и сами. Вот иранские деятели, там, источники, и о чем мы вот и читаем в интернете, в прессе, смотрим. Вот. В общем, это все хорошо понимается и на Западе, и в России, ну и в самом Иране. Здесь можно сказать, что Иран пока своего слова еще, в общем-то, не сказал. Это политика консервации статуса кво, вот своей политике, внешней политике, в энергетической политике. Даже если Хаменеи, Ахмадинежаду удастся, ну, на время подавить общегражданское движение, удержать власть, вот этот статус-кво удержать, по-моему, им уже не удастся. Иран уже изменился. Власть, она уже другая, потому что власть, стреляющая в собственный народ, она стреляет в собственную легитимность. И это аксиома, и, следовательно, не нуждается в доказательстве. Это такая власть, власть уже совсем иначе принимается и народом, и международным сообществом. И судя по тому, что там произошло, по-моему, эта точка невозврата уже давно пройдена.
Фархад Мехдиев, Баку, а вы согласны вот с утверждением вашего армянского коллеги? Я так понимаю, что все-таки у Азербайджана наиболее тесные культурные и иные связи с Ираном. У вас есть ощущение, что действительно что-то сдвинулось и пройдена точка невозврата? У вас есть ощущение, что и свобода и у вас дома, и в соседнем Иране, и где-то еще, это не свобода на долгие годы, и говорить о точках невозврата, в общем, больших оснований нет?
Вы знаете, я хотел бы затронуть немного иные аспекты. Конечно, азербайджанское, скажем, общество здесь, в Лике Азербайджан, у нас в Иране это не одно и то же. На самом деле, сравнивать это немного не получится, потому что там все-таки это не светское государство, а у нас более-менее светское государство. Но, конечно, по стандартам демократии мы отстаем от европейских стандартов, это уже другой вопрос. Что бы я хотел затронуть по поводу иранского общества? Да, я согласен с тем, что иранское общество не будет, как было, вот, скажем, до июньских событий, это уже другое общество. Но иранское общество, скажем так, оно может собраться опять. Если западная, скажем, западная политика по отношению к Ирану, особенно по ядерной политике Ирана, она будет продолжаться в том же духе. Это поможет Али Хаманею и Ахмеду Неджаду опять собрать иранское общество. Потому что когда у вас есть облик внешнего врага в виде Запада и Америки, это поможет иранскому, скажем, обществу опять собраться, опять прийти к старому руслу. И в этом случае Западу будет, скажем так, выгоднее не нажимать совершенно на Иран, именно ради того, чтобы Иран, скажем так, чтобы раскол продолжался все больше и больше. Но с другой точки зрения, если в Иране наступит демократия, скажем так, открытое общество. Это невыгодно некоторым крупным силам. Во-первых, это невыгодно России, потому что это, знаете, вот энергетические планы России, оно, вот если в Иране будет там открытое общество, скажем так, демократический строй, то вот поставка газа, допустим, в Европу, это будет намного легче. Тех же самых энергоресурсов. Не только вот России, очень много, даже в каком-то контексте самой Европе, скажем так, да, больше Америки, я считаю, что больше выгоден вот такой, именно вот этот режим в Иране. Вы знаете, потому что заметьте, что вот внешняя политика Америки, она, допустим, в определенном образе, в частности, она строится именно потому, что Иран находится вот в таком-то положении. И трудно предугадать, каким он станет, и насколько это будет, допустим, было бы выгоднее вот, то же самое администрации Буша, если в Иране, допустим, был бы демократический режим.
Извините, да? Я вас перебью на секундочку, а скажите, вы сказали, что выгодно, может быть, Америке, чтобы был именно такой режим. Почему? Какую выгоду Америка извлекает из сохранения несвободного, недемократического иранского государства?
Этот вопрос, скажем, аспект, относится к тоже к тому же самому Ираку, к тому же самому, допустим, Афганистану, к тому же самому Ирану. Вот это нужно, знаете, вот все брать в общем контексте.
Америка, ну что, Америке своей... нужен свой дьявол, что ли?
Всегда. Вот, всегда хочу, Америке всегда нужен свой дьявол. Знаете, всегда Америке нужен свой дьявол. Иногда это был Советский Союз, потом это, допустим, становится Ирак и Аль-Каида, потом это, допустим, становится Иран. Во внешней политике Америки это всегда и очень важно, потому что все прекрасно знают. И это уже, знаете, в свое время Фулбрайт. Во время войны в Вьетнаме он сказал, что нам нужно остановить войну во Вьетнаме, иначе наше экономическое развитие уже будет индексировано на то, чтобы мы воевали раз в 5 или в 6 лет. И это произошло в Штатах. Вы знаете, когда Америка не воюет ни с кем, у нее вот именно вот темп экономического развития у нее уменьшается, все это прекрасно знают.
Леван Цуткеридзе, Тбилиси, в Грузии года 2-3 назад говорили о транспортировке иранского газа, что это могло бы решить очень многие проблемы Грузии. Это заинтересованность в экономических связях с Ираном. Она остается на прежнем уровне или все-таки удалось отключиться от России в такой степени, что, в общем, исчезла необходимость искать такие заменители?
Я думаю, что да, от России мы как-то сумели отключиться фиктивно. Но, конечно, отношения с Ираном пока еще остаются и будут оставаться как-то интересными в энергетическом, в коммерческом смысле. Но просто у нас очень сильное влияние на нашу внешнюю политику по отношению или Ирана, в особенности Ирана, влияет позиция Соединенных Штатов, потому что Соединенные Штаты наш, так сказать, главный партнер им, как, и нам, когда мы вот, рассуждаем наши политики, аналитики, всегда политика и отношения Соединенных Штатов вот таким вопросам влияют очень сильно на тон и развитие дискурса между политиками.
Ереван Рубен Наградян. Иран – государство, в котором у власти находится духовенство. И, в общем, со всеми своими светскими традициями страны, которые соседствуют с ним, Армения и Азербайджан, не могут могут сегодня рассчитывать на тот уровень протеста, который продемонстрировала иранская молодежь, иранское общество. Означает ли это, что вне зависимости, на ваш взгляд, политического режима и формы правления, все-таки ценности демократии, скажем так, остаются одинаково дороги для людей самых разных вероисповеданий и самых разных культур?
Конечно, ваш вопрос немного более такой теоретический. Естественно, верю, что жизнь в демократическом обществе – это неотчуждаемое право любого человека, независимо от расы, от национальной и религиозной принадлежности. И, естественно, это относится и нашему соседу, Ирану. 100 лет назад считалось, что демократия, она может быть только на Западе. Потом, естественно, появление демократической Индии опровергло вот этот постулат. Затем, после Второй мировой войны, Япония, Южная Корея после этих всяких диктатур стала тоже развитой демократической страной, и об этом уже нет никаких дискуссий. Теперь уже, думаю, очередь, демократической эмансипации мусульманского мира, и я думаю, тут Иран, как мощное государство всего региона, вполне в состоянии послужить маяком для свободолюбия на всем Востоке. И, в принципе, что касается того, что такое в будущем, в перспективе открытый Иран, это, конечно, это шанс и для Армении, и для всего Кавказа. Потому что я смотрю на это так, что открытый Иран – это еще и фактор, который лишает энергетическую политику России сегодняшнюю, в ее нынешнем виде, большинства рычагов, потому что она, в общем-то, изиждется на том, что Иран – это страна-изгой для Запада, следовательно, эти рычаги работают. Если Иран открывается, это уже совсем иной разговор. Он может послужить и фактором, который может подстегнуть процессы внутренней трансформации на всем постсоветском пространстве. Это так косвенным образом.
Фархад Мехдиев, вы согласны с этой точки зрения, добавить, что, если не свободный, то открывающийся Иран – это, в общем, серьезное ослабление позиции России, тех энергетических рычагов, с помощью которых она сегодня пытается шантажировать и западный мир, и страны постсоветского пространства?
Я с этим полностью согласен. Я сказал до этого, что это невыгодно России, если Иран пойдет на путь демократизации. Потому что те же самые...
Вы сказали, что и Америке невыгодно, и тогда получается,
там другой аспект.
Иран – это точка согласия, на которой и Америка, совершенно, и Россия могут соединить свои интересы. А у меня эта картинка как-то перед глазами не встает, честно говоря.
Вы знаете, той же самой Турции, которая находится слева от Ирана, нынешняя ситуация в Иране, она более выгодна. Потому что это делает Турцию более ценной в глазах того же Запада. Что я хотел добавить по поводу вашей прежней мысли. Во-первых, если сравнить, демократические мотивы в Иране, есть ли они или их нету, насколько их много у нас в странах Закавказья или нету. Что мы забываем? Иран – это очень древнее государство. И независимо, какой режим у него сейчас, шариатский или другой режим, у народа Ирана есть политическая культура восстановления государства. А у народов того же Закавказья этого нету, потому что очень долгое время эти государства были, последние 200 лет. Они жили в режиме, колонии. Они, если брать Российское царство, Советский Союз. И как минимум, это все согласны с этим, что нужно 20 лет с хорошим государством, правительством, которое хочет создать демократию в своем государстве, чтобы демократические устои в каком-нибудь государстве, усели. Это во-первых. Во-вторых, если мы будем говорить, у демократии много аспектов. Есть либеральная демократия, социальная демократия. О какой демократии говорите вы в Иране? Допустим, либеральной демократии там нету. А может быть, там есть социальная демократия? Это уже другой вопрос. Тот же самый Джон Стюарт Милл говорит, что если в государстве есть этнические разногласия, там либеральная демократия там устояться никогда не сможет. Это зависит от многих факторов. По поводу того, возможно ли демократия в исламском государстве, это зависит, какая там секта. Если взять тот же ваххабитский, ислам, то демократия там намного труднее, вряд ли там получится. Если взять ханифитский ислам, там в Турции более ханифитский ислам, они более расположены к демократии, как минимум в Турции это...
Давайте сейчас не будем углубляться в масхабы мусульманские, потому что это
Иран, шариатское государство,
угрожает программе, что она будет продолжаться очень долго. Я понимаю, что есть проблема ислам и демократия. Мы, к сожалению, просто сейчас не можем ее обсудить, тем более, что время наше на исходе, и я обращаюсь к Левану Цуцкиридзе. Скажите, вы бы обменяли сильный и, идущий в направлении большей открытости Иран, его влияние на Южном Кавказе, на влияние России?
Я думаю, что хороший вопрос, но я отвечу вот так. Я отвечу, что я предпочитаю. Я предпочитаю, что Грузия пошла по развитию к либеральной демократии. Я думаю, что либеральная демократия, вот мы тут сегодня говорили очень много про различных формах демократии и так далее, но либеральная демократия — это то, что я желаю для своего государства. Так что все страны, которые станут на этот путь, будут очень интересными для Грузии, включая и Россию, и Иран.
Спасибо. И Рубен Награбян, сегодняшнему политическому режиму Армении, ему какой Иран нужен?
Сегодняшним властям в Армении нужен, трудно сказать, какой Иран, потому что армяно-иранские отношения, они находятся на таком уровне, что независимо от того, каким будет Иран, шахским, демократическим, недемократическим, но в любом случае этот Иран не будет антиармянским. Следовательно, вот эти уровень межгосударственных отношений, он, в общем-то, не изменится. Важно тут следующее. Я не думаю, что слишком комфортно чувствуется Армении вот в своих взаимоотношениях с Ираном, который имеет проблемы со всем мировым сообществом. Очень трудно каждый раз объяснять, скажем, нашим иным партнерам, почему Армения должна с Ираном сотрудничать в этой сфере, другой, пятой, десятой, так бы и вот, ну, скажем, извиняясь перед Западом, вот, скажем, вопросы взаимоотношений, связанных с углеводородами и многое другое. Да, поэтому, в общем-то, я думаю, с точки зрения интересов властей, сэр Саркисян поздравил Ахмадинеджада с победой прямо, ну, буквально на следующий день, одним из первых в мире, по-моему, если не ошибаюсь. Но что касается интересов Армении, как вот нового, молодого государства, независимого, то, естественно, рядом будет, чем лучше будет Иран, тем лучше для Армении. А лучше Иран, с моей точки зрения, это Иран открытый, это Иран свободный, это Иран как часть мировой политики, органичная, гармонично вписывающаяся в мировые политические и экономические процессы.
Благодарю вас. Ну вот, значит, Армении, в отличие от России и США, все-таки нужен Иран, не конфликтующий со всем миром, ну, чтобы не приходилось извиняться перед партнерами. Благодарю всех участников сегодняшней программы. Вы слушали «Кавказский перекресток», и в нем сегодня принимали участие и из Тбилиси Леван Цуткеридзе, президент Ассоциации по международным отношениям. Из Еревана Рубен Меграбян, армянский центр политических и международных исследований. Из Баку Фархад Мехдиев, политолог, доктор юридических наук. «Время и мир. Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода» ведет программу Андрей Бабицкий. Сотрудник отдела новостей «Радио Свобода» Брайан Уитмор недавно побывал в Абхазии. Первая часть интервью с ним уже звучала в нашей программе. Сегодня вторая часть.
Другое ощущение было там, что это огромная дезинформация, которая там идет, и люди верят. И это просто влияние.
Местные власти деформируют
население. Местные люди, местные власти. Но это вещи, которые я только слышал на русском телевидении. Вот, например, один из этих правозащитников мне сказал, что Абхазия очень хотят, что эта миссия он будет в Абхазии и Грузии. Но это Соединенные Штаты мешают этого на Совет Безопасности. Он и Россия борются с Соединенными Штатами на Совет Безопасности, чтобы эта миссия будет там. А что я могу сказать? Как можно спорить с этим? Что такое? Всем известно, что произошло, когда это на Совете Безопасности было 10 против 1, 1 был России. Это просто один простой пример, но люди просто повторяют. Другой мне сказал, я очень волновался о ситуации в Грузии. Я сказал, что там волноваться? Я только что был в Тбилиси, там ничего не страшного. Вот это протесты, но это комедии просто. Нет, там огромная нестабильность. Они повторяют это обвинение, которое было на русском телевидении все время во время войны, что Грузия совершил геноцид в Южной Осетии. Но это просто абсурд, и никто не относился к этому серьезно, который знал, что там произошло. Но просто, можно спорить, что делал там Грузия, но что это был геноцид, это просто абсурд. Поэтому люди просто повторяют это, и информационное пространство там, это очень интересная штука, потому что говорите с людьми, они интеллигентные, они образованные, интересные, а потом, когда речь идет о Грузии, это просто другая планета информационная, просто это невероятно.
Сотрудники ООН, с которыми я разговаривал, пришлось, понятно же уже было, да, что миссия доживает.
Они не надеялся. Все думали, что если Россия стала один, они не бы поставили вето. Рякли Аласани, это известный грузинский политик, мне тоже сказал, что они, если Россия один, это есть шанс, что они могут не поставить вето, но получилось так, что это...
Ну, то есть России все-таки удается успешно выживать, скажем, Запад из сферы своих интересов, из зоны своих интересов.
Да, и одновременно...
И оставаться один на один вот со своими такими сателлитами.
Ну да, да. Что будет дальше, это трудно сказать, потому что абхазы не хотят этого. И много мне говорил, что если это продолжается, это
то есть возможно. Они хотят все-таки, чтобы
они
Запад как-то участвовал,
Запад
и
участвовал.
Да, вел какой-то мониторинг, чтобы был гарантом, ну, по крайней мере, если не независимости, то, в общем...
Они не говорили в такими подробности, они просто сказали, что они хотели, чтобы западный капитал пришел, что западные гуманитарные организации пришел и так далее, что у них было бы мультивекторов внешней политики и так далее. И если этого не будет, они лучше будут с Россией, чем с Грузией. Это все, что все говорили там. Я тоже слышал такое мнение среди нескольких грузинских политиков, потому что я брал хорошее интервью с Иракли Аласани, когда я был в Тбилиси, и они мне сказали, что это проблема, которая нам нужен декады решает это. Это не вопрос месяц или год. И он сказал, первый Грузия должен делать себя настоящей европейской демократией, хороший модел. И когда абхазцы смотрят на это, они будут передумать. Это первый, но главный, он сказал, что должен открывать эту границу для западных гуманитарных организаций, чтобы это может конкурировать с влиянием России там. Грузия не будет трогать. Он должен решать это, что это возможно. Это мнение не очень широкое в грузинской политической элите, но это, я читал, что это разумное мнение, это не значит признание. Никакой грузинский политик никогда не может признать эту независимость, но есть что-то между признанием и изоляцией, полной изоляцией. Я им сказал, что это точка зрения, которая похожа на точку зрения много людей в Абхазии. Он сказал, я это знаю, поэтому это разумно. Ну, то посмотрим, что будет. Если не будет час Краснодарского края или нет, все вспоминают восстание, абхазские восстания вот против Российской империи конца 19 века, поэтому один аналитик мне сказал, что если Россия неосторожен сейчас, мы сейчас пророссийские, но если они неосторожен, они получают еще один народ в Кавказе, который против них, и они должны быть очень осторожны сейчас, но если они будут осторожны, это большой вопрос.
Абхазские впечатления Брайана Уитма. Вы слушали аналитический журнал Русской службы радио «Свобода. Время и мир. Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Вел программу Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом работала Наталья Аркадьева.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Итоги встречи президента США Барака Обамы с российскими правозащитниками и оппозиционерами обсуждаем с Леонидом Гозманом и Татьяной Лакшиной.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нас поддержали во Франции молодежное крыло партии «Зелёные».
Вместо того, чтобы нас обвинять, им следует присмотреться к проблемам уйгуров в этом регионе.
Насколько я понимаю, президент Медведев является президентом. Премьер-министр Путин является премьер-министром.
Это была, вне всякого сомнения, та встреча, которую ждали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».